экономика Евросоюза растет вроде бы, да, это тема для такого большого обсуждения, но тем не менее и цены подрастают, инфляция, в общем, и в мире ускорилась, и в Евросоюзе, и разные цифры на этот счет есть. Вот кто виноват и что делать в этой ситуации, когда вроде бы и экономика оживает, и при этом цены растут, будем разбираться с журналистом Еленой Караевой в эфире «Радио Спутник». Она на связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Добрый день, Татьяна. Здравствуйте, Елена.
Да, Елена, ну давайте, что называется, на практике, на вашей личной, да, попытаемся понять, насколько инфляция разогналась в Евросоюзе. У меня вот пара цифр есть, да, Евростат, например, говорит, что выросла в зоне евро инфляция до 3-4% в годовом выражении, это про сентябрь идет речь, а Еврокомиссия недавно заявляла, что будет 2,7% по итогам года. А вот если смотреть на чеки, да, и на те же самые продукты, что можно сказать по отношению к их цене год назад и сейчас?
Вы знаете что? Но приблизительно стоимость покупок на неделю для семьи из трех человек выросла процентов на 25-30. Примерно. Примерно. На треть.
Это вот за год?
Нет, не за год. Почему? За год, конечно. Да, за год. Да. То, что год назад стоило, ну, я сейчас привожу условные цифры, 70 евро сейчас стоит около 100.
Такой же точно набор товаров.
Вот как раз хотела уточнить, на все товары вообще распространяется эта тенденция? Или, может быть, на какие-то вы особенно замечаете?
Подорожали свежие фрукты и овощи, потому что был плохой урожай из-за холодного лета. холодной весны и не очень благоприятного лета, подорожали макароны. Ну, я называю это макаронами, а это, в общем, да, паста, то, что называется, макаронные изделия. Чуть-чуть подорожала мука, подорожали яйца, подорожала курица, куриное мясо, подорожали сыры. Вообще, если вот так размазывать, то подорожало практически все, за исключением, пожалуй, товаров бытовой химии.
Ну, они, наверное, в меньшей степени... Хотя тоже популярная
почему-то продукция.
Да, популярная. Но, во всяком случае, может быть, мыло не надо покупать в каких-то огромных количествах.
Это просто ты не покупаешь. Наверное, жена твоя покупает.
Ну, в огромных количествах она тоже не покупает. Нет. А скажите, пожалуйста, Елена, все-таки вот вы говорите 25%, ну, примерно, плюс-минус, да, там на треть вот эта корзина потребительская, так ее условно назовем, за год подорожала. А вот эти цифры, значит, официальные, они совершенно другие. Здесь вот у нас в эфире тоже эксперты на эту тему рассуждали, но считают, что немножко искажается реальная картина. Вот у вас есть такое ощущение?
Вы знаете что? Ну, конечно, она искажается. Я могу сказать, что я сегодня заправлялась, и, ну, у меня, правда, машина бензиновая, а не дизельная, но просто дизель во Франции сейчас стоит на недорогой заправке почти евро 60. Год назад он стоил чуть больше евро.
А 95-й бензин...
Понимаете, да, практически двукратный рост. Двукратный рост.
95-й бензин интересует, я думаю, большинство людей, которые пользуются автомобилем. Но дизель все-таки это такой определенный сегмент. Что можно о нем сказать? О его стоимости?
Ну, он стоит чуть дороже дизеля. Он стоит приблизительно евро 60. А 98-й, ну, это такой повышенного качества бензин, он стоит евро 64.
Тогда сразу вопрос возникает, давайте попробуем определить, условно говоря, топливный бюджет французской семьи. Вот сколько приходится тратить на топливо для
автомобиля. Особенно если две машины, допустим, да, и у мужа, и у жены, и вот детей нужно развозить куда-то.
Это, я думаю, зависит, естественно, от объема бака и от того, какая машина. Это может быть и там, внедорожник, это может быть маленькая машинка. Но если я назову сумму в 300 евро, я не буду далека от истины.
Это идет речь о месяце. Понятно. Елена, не знаю...
Это раз в месяц.
Да, не знаю, стоит ли это обсуждать, но, на ваш взгляд, может быть, каковы причины вот ускоряющейся именно инфляции? Понятно, что везде инфляция, в отличие от того, что прогнозировалось, выглядит иначе в связи с коронавирусом и всякими экономическими ограничениями. Но, тем не менее, если говорить, допустим, о Франции, есть какие-то объяснения, может быть, официальных лиц, экономистов, да, почему так растут в цене товара, и, значит, и почему нужно потерпеть, собственно говоря?
Потому что у Франции нет своих источников энергии, она все экспортирует, она зависит от рынка, она зависит от биржи. У Франции единственный есть спасительный момент, что она все-таки получает от «Газпрома» газ по фиксированной цене, это приблизительно 20, четверть всего объема газа Франция получает из России. Во Франции есть еще своя ядерная энергетика, но главный пункт трат сегодня – это энергоресурсы, они просто очень дорогие. Они реально очень дорогие. Вы понимаете, что 300 евро – это только бензин, а ведь есть еще отопление, есть еще горячая вода и есть еще газ, на котором люди готовят. И это еще как минимум 100-150 евро в месяц.
Я вот, кстати, посчитала, пока как раз слушала вас, то есть 300 евро – это же 25 тысяч.
Ну, это, да, рублей. В российских рублях. Тут да. Просто, наверное, надо понимать, а можно ли вообще говорить о среднем бюджете семьи французской, вот, чтобы просто соотносить эти цены с доходами, или это сложновато вычислить?
Бьет по карману, да, вот такая сумма, да, или нет? Вот,
конечно, бьет по карману, конечно. Ну, конечно. Как это может не бить по карману? Я просто сейчас очень быстро объясню. Средний класс во Франции начинается с зарплаты 1500 евро на человека.
Это уже чистыми деньгами после налогов, правильно я понимаю?
Это после налогов, да. Угу. Но мы не будем забывать, что есть еще сопутствующие налоги. Есть налог на собственность, есть муниципальный налог. То есть есть еще услуги ЖКХ, которые обходятся приблизительно в 100-120 евро. Есть еще плата за вывоз мусора, то есть есть некие обязательные траты, плюс аренда жилья или выплата кредита. И в результате человек, я сейчас говорю об одиночке, да, об одиноком человеке, и в результате человек, когда он выплатит все, он остается приблизительно, ну, у него остается 300 евро. На эти 300 евро он должен есть, он должен купить бензин, он должен, ну, как-то развлекаться. То есть вот на все про все 300 евро – это очень мало. Это, ну, я понимаю, что для России эта сумма звучит космически, но во Франции это очень мало.
И можете что-то рассказать о подорожании в перспективе отопления электричества, ну и о том, что может или готов предпринять Эммануэль Макрон? Выборы, собственно говоря, не так далеко. И заодно уж, может быть, ответите, а каковы вообще его шансы? И пойдет ли он на выборы? Вот он окончательно уже заявил об этом или еще нет?
Нет, он об этом не заявил, я начну с конца. Он об этом не заявил, он об этом заявит, скорее всего, в феврале, чтобы дать возможность всем остальным высказаться. И таким образом он возьмет сразу лидирующую позицию, он будет понимать, какая у других программа, и сможет бить по их слабым точкам. Это что касается Макрона. Что касается социальной ситуации во Франции, то она очень тяжелая. Я просто скажу, что 3 года назад желтые жилеты подняли восстание, когда цены были значительно ниже и не было пандемии. А Франция полыхала в течение нескольких месяцев. Сейчас люди просто устали, у них нет сил идти на улицы, и они понимают, что это абсолютно бесполезно, и им никто не поможет. Сенат заблокировал помощь очень бедным семьям, им должны были выплачивать 100 евро в расчете на инфляцию, чтобы хоть как-то их поддержать. Сенат это заблокировал. Бедные люди не входят в электорат Макрона. За него голосуют богатая богема, за него голосуют миллениалы, за него голосуют люди свободных профессий и крупный бизнес. Поэтому, в общем, по большому счету, ему, как человеку, который баллотируется на высший пост страны, на бедноту наплевать.
Ну, а будет он что-то делать все-таки, чтобы вот с ценами хотя бы на энергоресурсы каким-то образом справиться? Не с ценами,
может, остановить
а
хотя
с их ростом,
бы, да, сразу.
Да, с их ростом что-то может он сделать?
Да, они попытались сделать, они заморозили цены на зимний период до марта, если я не ошибаюсь, но в любом случае цена-то вырастет. То есть если сейчас они отложили подорожание, это не значит, что оно не случится. А в любом случае люди будут платить. Платить за глупую, очень нерасчетливую и очень такую близорукую политику Евросоюза в отношении топливных ресурсов будут простые европейцы. Ну, как бы это ни банально звучало.
Елена, вы упомянули желтые жилеты, а где они сейчас, собственно говоря, да? Но все прекрасно помнят все эти уличные акции, стычки с правоохранительными органами, их требования, там у них был целый список требований такого, я бы сказал, антиглобалистского характера. Вот сейчас-то, собственно говоря, где все эти люди, где все эти активисты, лидеры их?
А вы знаете, они все испарились, они исчезли. Я думаю, что пандемия очень серьезно ударила по их желанию бороться. А Франция, в общем, потеряла свою такую динамичность в отношении протестов. Поэтому единственное, что сейчас французов интересует, это выживание и как бы пережить эту зиму. Потому что ясно, что будет холодно. Уже сегодня объявили, что декабрь будет холодным. А это значит, что люди неизбежно включат батареи. Это означает, что люди будут очень много платить за тепло, чтобы сохранить тепло в домах.
Елена, вот вы сказали слово «выживание», и оно же отвратительное. Вот оно-то лучше всего и характеризует, наверное, ту ситуацию, которая происходит для того, чтобы не заниматься переводом денег, да, и курса валют, а вот понять, насколько это действительно тяжело для французов сейчас оплатить то, что, ну, вот раньше казалось, может быть, даже не обращали внимания пароль.
Но Франция стремительно беднеет. Понимаете, у нас количество нищих увеличилось в 2 раза за 1.5 года. И это несколько миллионов человек. А Франция 7-я экономика мира. Я считаю, что это просто стыд и позор, когда в такой богатой стране есть люди, которые голодают. А о том, что они голодают, официально заявляют благотворительные организации, которые дают им продуктовые талоны, чтобы те просто имели возможность питаться хотя бы 2 раза в день.
Елена, но все-таки вернемся на минутку буквально в прямом смысле этого слова, времени не так много, к политическому разрезу, что ли, да, вот этого экономического положения, в котором Франция оказалась. Какие-то лидеры политические есть, которые именно возможность покупать французам нормальные продукты по нормальной цене ставят во главу угла своей программы? Или, в общем,
верите ли вы их обещаниям?
Пытаются все на этом играть.
Вы знаете, что пока экономическую программу не представил ни один из потенциальных кандидатов на президентский пост. Но акцент на покупательной способности французов делают представители ультраправых. Это Марин Ле Пен и это, возможно, Эрик Зимур, который, возможно, объявит о своем желании баллотироваться. Что касается левых, они призывают к повышению налогов, а что касается правых, они вообще эту тему не затрагивают. Пока.
То есть особо никого не интересует, получается, самая насущная проблема?
Заинтересуют. Придет время, заинтересуют.
Но их... Я объясню. Дело в том, что просто политикой во Франции занимаются очень богатые, очень обеспеченные поколенческие люди. И, в общем, им проблема уборщицы, которая в одиночку на себе тянет 2 детей, бесконечно...
Ну, понятно,
далеко.
У них свои проблемы и свои какие-то вопросы.
Елена, коротко, в конце у Марин Ле Пен есть такие реальные шансы все-таки одержать победу на выборах?
Пока она идет наравне с Зимуром, и они либо один, либо она, либо Зимур выходит во вторую.
Спасибо большое. Мы общались с журналистом Еленой Караевой.